Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Кишиневе открывается саммит Содружества независимых государств. Почему в Молдавию не приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев? Предприниматель Владимир Гусинский заявил о желании вернуться из изгнания в Россию. Какими обстоятельствами могут быть вызваны такие заявления? Немецкая писательница Герта Мюллер стала лауреатом Нобелевской премии. Кто и как определяет обладателя самой престижной награды мировой литературы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению иска внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». В ходе заседания суд пришел к выводу, что мировое соглашение между сторонами невозможно. Джугашвили требует компенсации в размере 10 миллионов рублей от опровержения сведений, опубликованных в «Новой газете» в статье «Виновным признан Берия». По словам пресс-секретаря «Новой газеты» Надежды Прусенковой, в статье были использованы документы, из которых следовало, что Сталин лично подписывал приказ о расстреле советских граждан. В зале суда сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Евгений Джугашвили, внук Сталина, считает, что опубликованная в специальном выпуске «Новой газеты» Анатолием Яблоковым информация о том, что Иосиф Сталин был напрямую причастен к расстрелу 22 тысяч польских граждан под Катынью в 1940 году, является ложью. Кроме того, Евгений Джугашвили возмутило утверждение автора, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего, против собственного народа. Доказательство правоты внука Сталина в Басманном суде отстаивал публицист Юрий Мухин.
Мне непонятно действие судьи. По идее, она должна спросить было ходатайство о том, что до судебного заседания. Затем заслушать наши объяснения. После этого принимать решение о том, какие запрашивать доказательства по этому делу. Вместо этого, это молоденькая очень женщина, мне даже жалко ее. Она сама, наверное, боится больше, чем все там, кто сидят в суде, ее, видимо, подставили под это дело. Она вместо этого начала расспрашивать ходатайство о предъявлении доказательств. Какое? Она же еще не знает дела, она не слышала, о чем дело, не читала искового заявления. Какие могут быть доказательства? В результате мы представляем доказательства запросить Конституционного суда, протоколы одного дня, когда рассматривалось это дело Катынское в Конституционном суде и поднял подложность документов, предъявляемых ему. Она отказывает. Значит, меня удивила эта сторона резника демократов, либералов, так сказать. Мы просим делать видеосъемку. Категорически отказывается. Потому что мы можем потом извратить видеоряд. Мы просим показать суду фильм о Катынском деле и о пакте Молотова-Риббентроп. Для того, чтобы легче было воспринимать. Я же говорил сейчас около 2 часов. Они отказываются, потому что разбирательство устное. А я что, в фильме письменно что ли что-то говорю? Я же ведь там устно и говорю, только я даю видеоряд и показываю карты, которые нужно показать. Судья отказывает. Что, какое судья получила указание от начальства? Что она должна по этому делу сделать?
Автор статьи Анатолий Яблоков при подготовке материала использовал рассекреченные архивные документы и так называемые расстрельные списки.
Я считаю, что у нас есть достаточные доказательства, чтобы обосновать свою правоту. Я ответчик Яблоков, и я считаю, что мы найдем доказательства, чтобы доказать, что истец не прав. Я считаю, что все доказательства есть в материалах уголовного дела номер 159. Это так называемое Катынское уголовное дело. Из этого дела следует, что действительно 22 тысячи польских военнопленных были расстреляны по решению Сталина и членов Политбюро. Это первое. И то, что у нас внутри страны уничтожали людей, это и видно из архивного уголовного дела в отношении Павла Судоплатова, а также из тех расстрельных списков, которые были представлены ответчиками в судебном заседании. Мемориал опубликовал их. Есть на дисках такие расстрельные списки. Порядка 30 тысяч человек были расстреляны по решению военной коллегии. 37-38 инициатива исходила от Сталина.
Адвокат Генри Резник, представляющий интересы редакционно-издательского дома «Новая газета», считает, что исковое заявление Евгения Джугашвили было спровоцировано общей идеологической ситуацией в стране.
Я не могу, собственно говоря, анализировать мотивы, потому что речь идет о том, что все-таки иск подал родной человек, все-таки внук подал. Чем он руководствовался, извините, это к нему, а не ко мне. Дело в том, что у нас во власти ряд людей хочет видеть историю страны как исключительно славно, вот как поступь от победы к победе. В общем, ничего не должно омрачать, соответственно, установки и настроение наших людей абсолютно. А всякое, вот, вы знаете, такое негатив играет, как раньше говорили, на мельницу наших недругов. Понимаете, в чем дело? Вот, я придерживаюсь другой позиции, которую выразил в свое время Чаадаев. Чаадаев так сказал, что предпочитаю ругать свою родину, предпочитай клеймить ее, только бы ей не лгать. Поэтому, собственно говоря, этот процесс должен подтвердить ту правду, которая всем уже известна.
Евгений Яковлевич Джугашвили – убежденный сталинист. В 1999 году он входил в состав сталинского блока. В 2001 году возглавил новую коммунистическую партию Грузии. Сегодня поддержать внука Сталина в Басманный суд Москвы пришли около 30 человек. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 октября. Сегодня в Кишиневе прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств. Министры встречались накануне саммита глав государств СНГ, который намечен в молдавской столице в пятницу. Сегодня вечером в Кишинев слетелись многие лидеры стран СНГ, многие, но не все. О том, в каком состоянии находится Содружество, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Если правда, что главная обязанность дипломатов – это не давать понять публике, как на самом деле обстоят дела, то министры иностранных дел стран Содружества независимых государств, собравшиеся в четверг в Кишиневе, должны были использовать для этой миссии все свои таланты. Худших времен СНГ, пожалуй, еще не переживала. Совет министров иностранных дел СНГ предшествовал саммиту глав государств Содружества, намеченному на пятницу, и уже известно, что из 10 этих самых глав в саммите примут участие только 7. В Кишинев не приедут те, кто до сих пор довольно аккуратно такие саммиты посещал. Президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Неприезд Нурсултана Назарбаева – это вообще нечто из ряда вон. Президент Казахстана все почти 18 лет существования СНГ был одним из его локомотивов. Казахский политолог, директор Центра оценки рисков Дасым Салтаев говорит в интервью «Радио Свобода», что Назарбаеву кишиневский саммит, скорее всего, просто не интересен.
На официальном уровне, конечно, ссылка идет на загруженность главы государства, хотя все-таки неофициально можно предположить, что для Назарбаева эта встреча в Кишиневе, скорее всего, могла быть не очень интересной, тем более, что с ключевыми партнерами по СНГ, в частности, с Россией, президентом России, мы видим, Назарбаев встречался в последнее время довольно часто. Здесь хотел бы напомнить и встречу в Оренбурге, встречу в рамках межрегионального сотрудничества пограничных территорий России и Казахстана. Была также встреча неформальная, прикаспийская встреча в Актау, в казахстанском городе, где встречались президенты 4 прикаспийских стран, Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана. И, по сути, те вопросы, которые там обсуждались, они в той или иной мере должны были обсуждаться в Кишиневе. Президент Назарбаев, скорее всего, исходил из того, что эта встреча вряд ли для каких-то определенных конкретных результатов будет ему интересна и принесет какие-то серьезные для него выгоды, именно в политическом плане. Где-то около года тому назад на одной из официальных мероприятий, в том числе в рамках СНГ, президент Назарбаев уже заявлял, что эта структура, по мнению Казахстана, уже не является настолько приоритетной. То есть все, конечно, заинтересованы, чтобы СНГ сохранил за собой статус некого клуба президентов, которые могли бы регулярно собираться, обсуждать те или иные вопросы, но ждать от СНГ каких-то серьезных конкретных результатов вряд ли уже стоит. То есть я думаю, все-таки определенное разочарование у Назарбаева было, и оно сложилось уже давно.
Кроме конфуза с неприездом почти всех азиатских лидеров, есть и другой. По некоторым данным, президенты России и Украины, если и сядут разговаривать за общим столом, то тет-а-тет уж точно не встретятся. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне в ходе своего визита на Украину заявил, что все, собственно, уже сказано.
Открытое послание президента России в адрес президента Украины всем доступно. Его уже все многократно прочли, проанализировали, и добавить что-либо мне нечего.
При этом Сергей Лавров на совещании в Харькове заявил, что в экономике Россия по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с Украиной.
Российско-украинские отношения переживают, давайте будем откровенны, не лучшие времена, и мы бы хотели, чтобы эти времена прошли побыстрее. Хорошо, что мы учимся фильтровать эмоциональные наслоения, которые, к сожалению, уже не первый год составляют неблагоприятный фон в межгосударственных отношениях.
В Киеве на контакты Медведева и Ющенко на Кишиневском саммите возлагали некоторые надежды, но, возможно, это тоже была игра на публику. Во всяком случае, так говорят эксперты в репортаже Владимира Ивахненко из украинской столицы.
Письмо с просьбой о встрече в молдавской столице Виктор Ющенко отправил Дмитрию Медведеву еще несколько недель назад.
Відповіді традиційно немає, але...
Ответа традиционно нет, но я надеюсь, беседа состоится. Учитывая то, что было сделано с российской стороны нынешним летом, такая встреча необходима и нужна.
Необходима и потребна.
После того, как в августе Медведев в послании украинскому президенту обвинил его в проведении антироссийской политики, рассчитывать на какой-либо диалог на уровне глав государств не стоит, убеждены эксперты. По мнению политолога Виктора Небоженко, как упреки Кремля в антироссийском курсе Ющенко, так и отказ Медведева от переговоров с ним будет использован претендующим на второй срок президентом Украины для консолидации своего электората.
Ющенко знал о том, что Медведев не будет с ним встречаться, и это будет поводом доказать, что Медведев против улучшения отношений с Украиной, а Ющенко страдает от Медведева из-за того, что вот он стоит на националистических позициях. Это слишком тонкие схемы для нашего электората.
В интервью украинской службе BBC Ющенко заявил, что на Украине никто не ставит цель иметь проблемные отношения с Россией, но никто и не будет жертвовать независимостью, чтобы эти отношения были такими, как кому-то хочется.
Моя политика демонстрирует
большое уважение к России, но, с другой стороны, я не позволю общаться с Украиной без понимания того, что мы независимая страна, что у нас не может быть предметом торгов, например, газотранспортная система. На Кишиневском саммите СНГ Медведев и Ющенко будут сидеть за одним столом. И если они не встретятся тет-а-тет, то хотя бы пожмут ли друг другу руку, задается вопросом украинская пресса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве по-прежнему полагаются на то, что СНГ просуществует еще долго и говорят о содружестве как о реально действующей организации. Почему, объясняет эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
СНГ для России необходимо как некий организационный момент для подтверждения того, что она играет особую роль, первую роль на постсоветском пространстве. Есть это самое бывшее постсоветское пространство, Содружество независимых государств, на котором, безусловно, Россия является самой сильной экономически и поэтому претендует на роль неформального лидера. Другой такой организации, которая бы охватывала такое количество стран, несмотря на потерю Грузии, в общем-то, уже нет. Поэтому это некий символ. Это символ того, что была великая держава, и вот поскольку Россия ее наследница, то уж во всяком случае на этом пространстве она имеет как нигде больше шансов претендовать на лидерство. Так это и видится в официальной пропаганде.
Вполне возможно, что партнеры России по СНГ после прошлогодней российско-грузинской войны сделали кое-какие выводы насчет того, как Москва хочет контролировать постсоветское пространство. И именно поэтому некоторые из них не слишком торопятся в Кишинев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 8 октября. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по признакам контрабанды в отношении сотрудников ювелирного холдинга «Алтын». Аналитики не исключают, что обыски и проверки для выявления контрабанды в ближайшее время могут пройти в других крупных ювелирных компаниях России. Но в целом ситуация с «Алтыном» вряд ли отразится на потребительском рынке ювелирных украшений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Алтын» был известен продуманной ценовой политикой и привлекал покупателей заметно более низкими ценами на ювелирные украшения, чем в целом на рынке. Единственным объяснением щедрых скидок «Алтына» многие наблюдатели считают именно контрабандное происхождение золотых изделий. Однако поводом для проведения проверок и возбуждения уголовного дела стали вовсе не цены, утверждает информационное агентство «Росбалт». Масштабное расследование началось с курьезной истории, когда в январе 2009 года в Тюменской области на границе граница с Казахстаном пограничники задержали сани, запряженные лошадьми. В них оказалось 4 чемодана с 50 килограммами ювелирных украшений. Извозчик представился экспедитором сети «Алтын». Часть наблюдателей считает, что возбуждение уголовного дела пойдет на руку конкурентам. Вместе с тем, велика вероятность того, что в связи с «Алтыном» ФСБ заинтересуется и другими ювелирными сетями, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Для других игроков рынка данный факт станет тревожным сигналом относительно того, что и в их офисах, в их магазинах могут начаться проверки на факт выявления контрабандного товара. Как бы от этого не застрахован у нас никто. С этой точки зрения данный бизнес выглядит довольно-таки рискованным, если он недобросовестный. Но с другой стороны, нужно признать, что, конечно, для многих игроков этого рынка, такой крупной сети, которая занимала, в принципе, неплохую долю на рынке, особенно в некоторых городах, и торговала по вполне привлекательным ценам для потребителей, он в некоторой степени выгоден другим сетям, поскольку тот трафик, который приходился на магазины «Алтына», он, естественно, будет переходить в другие магазины.
Ювелирный холдинг «Алтын» позиционирует себя как крупнейшую ювелирную корпорацию России, Казахстана и Киргизии, которая работает на рынке 19 лет и ориентирована на покупателей разного достатка. При этом в России до вчерашнего дня работали только 6 магазинов в сети. 3 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Омске. По мнению аналитика управляющей компании «Финам-менеджмент» Максима Клягина, уход с рынка «Алтына» вряд ли скажется на ситуации в розничной ювелирной торговле.
Да, действительно, была серьезная маркетинговая активность этой компании. Она достаточно динамично развивалась в последние годы, но все равно мы говорим о том, что это всего лишь около 6, насколько я понимаю, магазинов на территории России. Это сравнительно небольшие цифры в масштабах всего ювелирного рынка, который по разным оценкам составляет около 5 миллиардов долларов, возможно, и больше.
Ювелирный рынок в России считается одним из наиболее подверженных контрабанде. Так, в Росювелирэксперте утверждают, что контрабандные ювелирные изделия занимают около 70% российского рынка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты обращают внимание на то обстоятельство, что проведенным словно на показ в среду штурмом магазинов «Алтын» занимались сотрудники Федеральной службы безопасности, хотя торговля золотом, тем более не в столь значительных объемах, вряд ли представляет угрозу для национальной безопасности. Главный редактор интернет-сайта агентура.ру, эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов, указывает, что отсутствие внешнего контроля над деятельностью спецслужб в России делает малопонятным механику борьбы с преступностью.
Тут может быть две причины. С одной стороны, потому что пограничные войска, пограничные органы находятся сейчас в структуре ФСБ. А другая причина заключается в том, что у нас сохраняется такая довольно специфическая двойная система подследственности. Это, с одной стороны, у всех спецслужб и правоохранительных органов вроде бы есть свои наделы тем в области безопасности, которыми должны заниматься. Там экономическим преступлением должны заниматься МВД, в частности, Департамент экономической безопасности. Спецслужбы, в частности, ФСБ, должны заниматься исключительно той экономикой, которая может угрожать национальной безопасности России, а что в данном случае явно, в общем, ну, вряд ли, да, можно об этом говорить. Но, с другой стороны, есть вторая система. Та спецслужба, тот орган, который обнаружил преступление и занимается в дальнейшем его расследованием, что, конечно, дает простор для всевозможных манипуляций, и таким образом можно нарушать подследственность, как, в общем, тебе душе угодно.
Контрабандой, как таковой, в основном занимается Федеральная служба безопасности или нет, как правило?
На самом деле, это не обязательно совсем так. Это область для Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел. То есть это, в общем, в основном эти дела проходят через них.
Почему, на ваш взгляд, к этой истории с «Алтыном» оказалась причастна Федеральная служба безопасности? Может быть, потому что такой выгодный бизнес, и ясно, что там огромные деньги крутятся?
Ну, вы знаете, тут может быть масса пристранной ситуации с последовательностью, когда просто когда любой оперативник, в общем, спецслужбы может прийти к своему руководству и сказать: а вы знаете, вот мне поступила оперативная информация, что вот эта организация занимается вот такими вещами, давайте возбуждать уголовное дело, даже если это не входит в мою компетенцию, а я вообще-то на самом деле занимаюсь, например, борьбой с, там, не знаю, с проникновением шпионов в Роснефть. И начальник на это должен ответить, что, ну, раз ты обнаружил признаки преступления, давайте будем заниматься. Как вы понимаете, дальше уже можно делать, в принципе, самые хитроумные комбинации. И каким образом такая информация попала этому оперативнику? Почему оперативник занялся этой темой? А можно только гадать.
А может так оказаться, что речь идет о какой-то такой показной или для общественности операции? «Алтын» — это небольшая сеть, и если действительно правы те эксперты, которые оценивают в 70% от оборота всей этой золотой золотой сферы размер контрабанды, то получается, что это, в общем, небольшая маленькая рыбешка.
Знаете, тут, я думаю, может быть просто двойная история. С одной стороны, может быть какая-то реальная причина, почему занялись сетью. Ну, тут могут быть, да, разные версии. Или это действительно произошло вот из-за этой стороны истории с санками, или были какие-то другие причины. С другой стороны, руководство Федеральной службы безопасности, которое сейчас, в общем, чувствует, что в том основном поле как бы она не очень присутствует, а могла подхватить эту идею и начать заниматься пиаром всей этой истории, чтобы показать, что ФСБ на коне, занимается обеспечением безопасности, ловит преступников и так далее, и так далее, и так далее. Хотя на бумаге существует жесткое и достаточно четкое распределение областей, которыми должны заниматься те или иные правоохранительные органы или спецслужбы, на деле все это перебивается вот этим странным принципом о том, что кто преступник шел, тот им и занимается. И это превращает все это поле совершенно в серую зону, где совершенно непонятно, как найти истинные причины. А поскольку не существует внешнего контроля за подобной деятельностью спецслужб правоохранительных органов, то есть у нас есть только внутренний ведомственный контроль и контроль органов прокуратуры, который, в общем, тоже с натяжкой можно назвать общественным, то, в общем, шансов понять истинные причины их немного.
А есть какое-то соперничество между спецслужбами? Ведь это абсолютно разные объемы и слава разная при раскрытии таких преступлений, разные денежные потоки.
Ну, конечно, есть, потому что, смотрите, существует Департамент экономической безопасности МВД, который, по идее, должен курировать все подобные темы. Это просто их прямая подследственность. С другой стороны, существует целая служба, не департамент, а служба, что больше по размеру экономической безопасности ФСБ. Плюс существуют следственные комитеты, как при ГУВД Москвы, так и при Генеральной прокуратуре, которые тоже смогут заниматься тем же самым делом. То есть, по сути, все могут сталкиваться с интересами трех и более спецслужб или правоохранительных органов. Это постоянно происходит, что мы, в общем, периодически можем наблюдать из-за тех скандалов, которые происходят вокруг там того же следственного комитета, например.
Главный редактор интернет-сайта агентура.ру, эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов. Мы поговорили о деятельности российских спецслужб по раскрытию разного рода преступлений. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по признакам контрабанды против ювелирного холдинга «Алтын». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Предприниматель Владимир Гусинский заявил о желании вернуться из изгнания в Россию. Каким обстоятельствами могут быть вызваны такого рода заявления? Немецкая писательница Герта Мюллер стала лауреатом Нобелевской премии. Кто и как определяет обладателя самой престижной награды мировой литературы? В силовых ведомствах России корректируют концепцию оборонной политики страны. Чем это вызвано и может ли это быть связано с изменениями планов США по конфигурации системы противоракетной обороны. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Кому и за что вручена Нобелевская премия в области литературы?
Комментарии экспертов.
Зачем автовладельцы написали письмо президенту Медведеву?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Елена Власенко обижается на милицию?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Спецподразделения ФСБ блокировали в одном из частных домов группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. Басманный суд Москвы рассматривает иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в «Новой газете» в статье Анатолия Яблокова «Виновным признан Берия». Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Мюллер с сосредоточенностью поэзии и прямотой прозы описывает обездоленных. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Елена Милашина, вопреки давлению со стороны властей, публикует материалы о нарушениях прав человека в России, внесудебных расправах, пытках и исчезновении людей. Министры иностранных дел стран СНГ на встрече в Кишиневе обсудили повестку дня, открывающегося в пятницу в молдавской столице саммита «Содружество независимых государств». ФСБ России расследует уголовное дело против сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемых в контрабанде. При взрыве заминированной машины около индийского посольства в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, погибли 17 человек, более 70 были ранены. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Третий день в Стамбуле продолжаются массовые акции антиглобалистов в знак протеста против заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 8 октября. В новом проекте военной доктрины запланированы изменения, которые в первую очередь коснутся оснований использования России ядерного и другого оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Новосибирск. Новый проект доктрины планируют подготовить и предоставить президенту страны до конца этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О каких конкретных изменениях идет речь, военный эксперт Александр Гольцер не понимает.
Мне кажется, что есть желание создать видимость некой работы. Существующая военная доктрина очень ясно определяет порядок применения ядерного оружия. В случае агрессии в отношении Российской Федерации Россия может применить ядерное оружие первой, если будет угроза существованию Российской Федерации, что дает возможность для самого широкого толкования. Я как-то не очень понимаю, что еще сюда можно добавить. Разговоры о военной доктрине – это постоянный путник военной реформы. Это такая уловка 22. Как только высшая власть начинает высказывать неудовлетворение состоянием дел в вооруженных силах и затевает реформу, военные начинают рвать на себе мундиры и кричать, как же можно проводить военную реформу, если у нас нет военной доктрины. Когда их спрашиваешь, что именно им нужно в военной доктрине, они тут же отвечают, нам надо, чтобы были указаны противники. При этом они хорошо понимают, что чистой воды было бы безумием назвать какие-то из государств мира военными противниками Российской Федерации. И более того, в том случае, если таковые будут названы, а понятно, что потенциальным военным противником могут быть названы Соединенные Штаты и НАТО, то генералы тут же скажут, чтобы противостоять такому мощному врагу, извольте бюджеты, соответствующие бюджетам этих стран. Вот эту ваньку валяют последние 15 лет.
По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, заявления об изменении некоторых статей военной доктрины являются отчасти пропагандой своей силы со стороны России.
Сейчас, в ходе реформы, когда наша армия находится фактически в разобранном состоянии, она находится в такой на маршевой реформе, Россия хочет на всякий случай подать некий сигнал, чтобы с нами не вздумал, никто-то не соблазнился с нами пошутить. И таким образом, вот этот тезис по поводу возможности нами применения ядерного оружия, он носит, конечно, и, скорее всего, чисто пропагандистский характер. Мы такой некий идеологический грозный зонтик выдвигаем впереди себя, чтобы напомнить нашим и вероятным, и потенциальным противникам о том, что мы все-таки в случае чего мы сами примем решение, как реагировать на ту или иную военную угрозу. Наша военная доктрина фактически по многим-многим направлениям будет действительно становиться, я бы не сказал, сколько агрессивной, сколько наступательной.
По словам Николая Патрушева, доктрина будет открытой для общественности, но лишь отчасти. В открытой части будут будут оговорены военно-политические аспекты, а в закрытой – вопросы правоприменения армии, флота и ядерного оружия.
В нашей военной доктрине всегда присутствовала закрытая часть. И то, что предоставляется общественности и миру, это еще не значит, что вы все знаете или мы все знаем. В определенной мере это, в общем-то, правильно. Такой пункт, что мы должны в сфере информационной войны все-таки придерживаться некой наступательности, а зачастую даже и агрессивности, это, в общем-то, объективное положение вещей, потому что мы здесь на протяжении 18 лет фактически тотально отступали и лишь вели локальные оборонительные бои.
Также в новой доктрине, возможно, будет изменен порядок применения вооруженных сил за границей. Александр Гольц связывает это напрямую с недавним конфликтом с Грузией.
Я думаю, они постараются максимально расширить эти возможности, чтобы иметь, по крайней мере, юридическую основу для использования вооруженных сил. В соответствии с теми поправками в закон о вооруженных силах, которые были сделаны президентом, я думаю, также изменится и военная доктрина. К этому подтолкнул конфликт с Грузией. Нет законных оснований для посылки войск за границу, кроме как агрессия, миротворческие операции. Понятно, в этих условиях российские власти просто закрыли глаза на недостатки этого законодательства и действовали абсолютно беззаконно, вне правовой зоны. Теперь это решено устранить и предложен самый широкий спектр оснований для использования войск за границей.
Ситуацию комментирует политолог Андрей Пиантковский.
По такому отрывочному заявлению, прежде всего хотел бы заметить, что возможность первыми применения ядерного оружия была заявлена в нашей доктрине, уже в начале 90-х годов. Это просто отказ от демагогической советской концепции, что мы никогда не будем применять первыми ядерное оружие. Демагогически, я говорю, потому что это совершенно непроверяемое заявление. И с одной стороны, а с другой стороны, оно адресовалось как бы Западу в те времена, когда Советский Союз имел громадное преимущество в обычных вооруженных силах. В отношении к России Запад поменялось как раз в соотношении сил обычных вооружений. Поэтому я считаю, вполне разумно было тогда заявлено, мы, собственно, тоже, что в свое время НАТО, что если против России будет некий противник, происходящий на свободных вооружениях, то мы оставляем за собой право первыми применить ядерное оружие. Тот же принцип был подтвержден и в новой официальной доктрине, утвержденной в 2002 году, и я абсолютно не жду изменения этого принципа.
По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, доктрина, по сути, не является новой разработкой, она базируется на положениях предыдущей. Несколько отличаться будут положения применения ядерного и иного оружия. Ныне действующая военная доктрина была принята в 2000 году. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Недавно президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил об отказе от разработанной при прежнем президенте Джорджа Буша плане размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе. И российское руководство тогда отнеслось к этому весьма положительно. Если в новых условиях, новых отношениях между Россией и Соединенными Штатами возможности и перспективы для развития военного сотрудничества, как будет меняться военная стратегия США? Каков альтернативный план Белого дома? На эту тему корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
20 октября вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден начнет 4-дневные переговоры в Чехии, Польше и Румынии о новых американских планах по противоракетной защите, особенно от Ирана. Вместо установки защиты от ракет дальнего радиуса действия, планируется установить системы морского базирования с целью защиты от ракет ближнего и среднего радиуса действия, которые могут представлять непосредственную угрозу для стран Центральной и Восточной Европы. По словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гибса, правительства Чехии, Польши и Румынии поддерживают план Обамы, рассчитанный на такую систему противоракетной обороны. Что же могут предложить теперь Соединенные Штаты? На этот вопрос ответил бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов и бывший профессор Университета морской пехоты, а ныне редактор онлайновой версии журнала National Review Джеймс Робинс. Сейчас американская администрация находится в сложном положении. С одной стороны, не хочется раздражать Россию, а с другой, не хочется, чтобы страны Центральной и Восточной Европы чувствовали себя преданными Америкой. Я ожидаю, что Соединенные Штаты остановят свой выбор на создании более мобильных, среднего радиуса действия противоракетных системах, вроде «Патриота». Я не думаю, что Соединенные Штаты ограничатся ракетами. ракетами морского базирования. Понадобится и наземное базирование, на котором настаивают страны Центральной Европы. Ожидаете ли вы, что Соединенные Штаты обратятся к России с просьбой включить в систему противоракетной обороны Армавирскую радарную станцию? Возможно, Соединенные Штаты предложат России подобную форму сотрудничества, но я не уверен, что с Россией будет легко договориться, так же, как будут свои сложности в другом вопросе. Я имею в виду возможную просьбу Соединенных Штатов о сотрудничестве России в решении проблемы Афганистана. У России еще очень свежа память о проигранной Советским Союзом войне в Афганистане. И в самом Афганистане об этом хорошо помнят. Поэтому обращение Соединенных Штатов к России о помощи в Афганистане сулит Белому дому определенные политические сложности. Это был Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 8 октября, чуть раньше, чем обычно, примерно в это время часа. В итоговом выпуске программы рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня немножко по-другому повернем эту рубрику — о проблемах владельцев средств массовой информации. Проживающий в Израиле и Испании опальный российский медиамагнат и предприниматель Владимир Гусинский неожиданно заявил в интервью израильскому изданию, что хотел бы вновь заняться бизнесом в России и готов вернуться, если власти страны позволят это сделать. Гусинский был вынужден в свое время уехать из России в связи с возбуждением против него уголовного дела по подозрению в незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост». Российские власти в течение нескольких лет безуспешно добивались его выдачи. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Как сообщает агентство «Интерфакс», в интервью израильскому еженедельному изданию «The Marker» Гусинский ответил утвердительно на вопрос, вернулся бы он в Россию, если бы его пригласил Владимир Путин. «Я знал Путин еще до того, как он стал президентом, и очень уважал его. Он был порядочным человеком и сделал много хорошего. Я не думаю, что сегодня что-либо изменилось», — цитирует «Интерфакс» фрагмент интервью Гусинского о его отношении к нынешнему премьер-министру России. По признанию предпринимателя, у Путина были причины его не любить. Гусинский отметил также, что дело о незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост» закончено и что решение о его возможном возвращении в Россию должны принимать Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По словам Гусинского, он практически не общается с другим опальным российским бизнесменом Борисом Березовским, с которым, как подчеркивает Гусинский, в последние несколько лет не разделяет взгляды. Кроме того, Гусинский подверг резкой критике нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав конфликт в Южной Осетии в августе прошлого года большой провокацией, которую устроила Грузия. Недовольство Гусинского также вызвало отключение в Грузии телеканала RTVI в первые дни боевых действий. Большая часть интервью Гусинского изданию «The Marker» была посвящена его взаимоотношениям с израильскими предпринимателями и политиками и участию в бизнес-проектах в Израиле. В частности, Гусинский недавно вышел из числа совладельцев издательского дома «Маариф». Гусинский считает, что если бы этот издательский дом был полностью под его контролем, то он не был бы убыточным, как сейчас. Насколько заметной фигурой в Израиле был и остается Владимир Гусинский? Вот как на этот вопрос отвечает профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
До недавнего времени он был довольно близок, и, наверное, остается на персональном уровне достаточно близок к израильским политикам, как левого, так и правого лагеря. Говорили о его личных отношениях с тогдашним лидером партии труда, а сейчас президентом страны Шимоном Пересом. Говорили о том, что он довольно близок в то же время к политике умеренно правого лагеря. Он неоднократно встречался с Бенимином Нетаньяху. Гусинский является вполне персоной грата, то, что называется, в израильских деловых кругах. По-настоящему, если говорить о том, занимается ли он израильской политикой, то нет. Он не вовлечен в политический процесс в полном смысле этого слова, если только не считать, разумеется, конца 90-х годов, когда принадлежащий ему телеканал НТВ, еще не ТВ, а НТВ с базированием в Москве, в каком-то смысле
обеспечил поддержку русскоязычными израильтянами Эхуда Барака на прямых выборах премьер-министра, а следовательно обеспечил в каком-то смысле его победу, потому что там многое зависело от считанных процентов голосов. Как считается, именно русскоязычные обеспечили Бараку победу, и не исключено, что именно журналистов, работавших на НТВ тогда, голосовать за Барака и Щеранского против Нетаньяху и Авигдора Либермана сумело переломить последние дни. Что касается деловых интересов, то, насколько мы можем судить, в полном смысле слова, крупного бизнеса Гусинский в Израиле не ведет, но до последнего времени у него были здесь, конечно, информационные интересы. Здесь была тель-авивская студия его телеканала RTVI с довольно высоким рейтингом. Похоже на то, что его информационная активность сегодня сведена до минимума. Собственно, по сути, тель-авивского бюро RTVI сегодня почти нет. Они просто делают некие сюжеты для московской и нью-йоркской студии. Если использовать кулинарный термин, то он поддерживает свое присутствие в Израиле на низком огне. Не исключено, что это изменится в ближайшем будущем, но ни частью израильского политического, ни экономического, ни даже культурологического пейзажа, так как это было раньше, Гусинский сегодня не является.
Президент информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает несколько неожиданными заявления Владимира Гусинского по поводу возможности своего возвращения в Россию.
До сих пор не доходило никаких, так сказать, известий о том, что Гусинский готов на капитуляцию перед Владимиром Путиным. Гусинский предлагает свою капитуляцию. Там ключевые слова в этом интервью: вернусь, если этого захотят российские власти. Ну и плюс явление всяческого уважения Путину и даже признание своей вины, что вот были, мол, основания у власти меня преследуют. С одной стороны, Владимир Путин человек злопамятный, а с другой стороны, он капитуляции вообще-то охотно принимает. Он как обижал Доренко. Ну вот, стоило Доренко показать, что он, в общем, готов помириться, так и помирился с ним Путин, простил. Пример Ходорковского показывает, как Путин относится к тем, кто не капитулирует. Ну вот, достаточно много людей, которые все-таки Путина, скажем так, обижали, они, тем не менее, были прощены, но при условии, что они признали свою неправоту, там, вылезали, пардон, все, что только можно. Видимо, у Гусинского не ладится бизнес на Западе, он чувствует себя там чужим, поэтому просится назад. Но он действительно русскоязычный медиамагнат. Насколько я понимаю, и там, и на Западе у него деньги вложены в русскоязычные медиапроекты. Ну, наверное, они не так успешны, как в России.
Зиев Ханин, в свою очередь, отмечает, что пока нельзя с уверенностью говорить о том, что заставило Владимира Гусинского добиваться благосклонности Кремля.
Могу только предположить, разумеется, что на сегодняшний день произошли серьезные изменения, как, скажем, в то, что мы называем оппозиционном лагере, а Гусинский в свое время к нему принадлежал, как мы знаем, хотя и не являлся активистом этого оппозиционного лагеря, как, например, Березовский. Да? Как мы помним, они с Владимиром Путиным расстались по-мирному. Похоже на то, что в истории взаимоотношений произошли и известные изменения. К тому же, давайте не будем забывать, что большая часть интересов таких людей, как Владимир Гусинский, деловых интересов, находится в Соединенных Штатах, а сегодня мы имеем то, что называется перезагрузка на американо-российском треке. Не исключено, что российские олигархи в этой перезагрузке играют какую-то роль.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Обладателем Нобелевской премии по литературе стала немецкая писательница 56-летняя Герта Мюллер, автор 18 романов и повестей. Мюллер родилась в Румынии, в 1987 году эмигрировала в Западную Германию, сейчас живет в Берлине. Она лауреат более 20 профессиональных премий. Книги Мюллер переведены на 20 языков, в том числе и на русский. Ее последний роман называется «Качели дыхания». Это история молодого человека из Трансильвании, которого после войны депортируют в советский трудовой лагерь. Такая судьба была типичной для немецкоговорящего населения Румынии после прихода Закарпаты Красной Армии. Нобелевский комитет, мотивируя свое решение при суждении премии Герте Мюллер, упомянул чистоту ее письма, а также особую выразительность художественных средств при раскрытии образов несчастных и обездоленных людей. Говорит немецкий литературный критик Зигрид Лёффель.
Она много об этом писала, например, в романе «Зверь сердца». Она лично много испытала. Румынская тайная полиция, секуритаты, пыталась принудить Мюллер к сотрудничеству и преследовала ее после отказа. Лучшая подруга Мюллер, как выяснилось позднее, следила за ней и стучала на нее. Подобная ситуация описана и в другом романе. Лис был тогда уже охотником. Но у Мюллер есть и другие темы, возникшие вследствие того, что она никогда никогда не чувствовала себя в Румынии Чаушеску дома и всегда хотела и пыталась покинуть Румынию. Многие ее книги описывают ситуацию раздвоенности героев между остаться или уйти. Она описывает состояние человека, который чувствует себя чужим в стране, в которой родился, но и на новой родине, как сама Герта Мюллер, так и ее герои не находят полной гармонии. Этому состоянию вечного транзита души посвящены ее романы «Путешественник на одной ноге» и «Босой февраль». Что до языка ее книг, то сама Герта Мюллер говорит об особом немецком языке меньшинства. И действительно, немецкий, сохраненный в Румынии за века, не только отмечен твердым акцентом, но и является особенной речью, сохранившейся во времени, словно муха в янтаре. В этой речи много старых слов в их первозданном звучании. В других местах в самой Германии эти же слова отшлифовались несколько иначе. Речь, письмо Мюллер очень поэтичны. Это язык своеобразного поэтического экспрессионизма, который помещает действительность под своеобразный микроскоп и фрагментирует ее. Язык Герты Мюллер полон метафор. Другой выходец из Трансильвании, писатель и ее старший друг Оскар Пастер, играл в ее жизни и творчестве очень важную роль. В ее письме постоянно встречаешь неожиданные речевые конструкции и повороты мыслей. Это особый, очень личностный, собственный язык Герты Мюллер с ее личными углами и гранями.
Говорил немецкий литературный критик Зигрид Лёффель. Обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой, историк литературы и автор книги о присуждении Нобелевской премии Борису Пастернаку, лично знаком с некоторыми академиками Шведской Нобелевской академии, работал в архивах Нобелевского комитета. Как происходит отбор номинантов на Нобелевскую премию по литературе и выбор победителя?
Нобелевский комитет состоит из 18 членов. Это академики Шведской Королевской Академии в Стокгольме. 5 человек – это, так сказать, активная группа, которая, собственно говоря, и занимается всей этой механикой, читает книги, обсуждает между собою благочестивых и нечестивых, отделяет одних от других и вырабатывает собственное мнение. Затем это мнение представляется, так сказать, большому синклиту в составе 18 человек, и те уже выносят свое решение.
Каким образом производится отбор кандидатов?
Отбор кандидатов – это величайшая тайна. Никто не знает этого механизма, хотя, конечно, есть и книги, посвященные истории присуждения премии, и самому, собственно говоря, механизму. Но вот почему Васю Иванова берут, а Петю Сидорова не возьмут никогда? Вот об этом академики не распространяются, и даже, надо сказать, в своих мемуарах, воспоминаниях, в статьях через много лет после они стараются не раскрывать этого механизма, поскольку этот механизм действующий, и он основан исключительно на индивидуальных симпатиях и предпочтениях.
Получается, что тексты, собственно, литературные, читают только 5 человек, 5 отборщиков.
Конечно, существует большой институт людей, которые советуют, присылают книги, звонят, пишут, встречаются на протяжении многих лет. Ведь очень часто кандидат, так сказать, маринуется годами. И тем не менее, в какой-то момент вдруг его акции начинают вырастать. Конечно, 5 человек не могут прочесть мировую литературу. Они ориентируются на общественное мнение, на мнение критиков, на собственное мнение, на то, что пишут, о чем говорят, на то, что им советуют.
Как стать писателем, представленным на Нобелевскую премию? Ведь вы меня не можете выдвинуть на Нобелевскую премию, а я не могу вас.
Но если один из нас станет лауреатом Нобелевской премии, то тогда, Андрей, я обещаю вам, если я стану, я непременно вас выдвину. По крайней мере, я получу такую юридическую возможность. Значит, выдвигать могут люди, уже получившие Нобелевскую премию, а также некоторые ученые, академики и институции, которые обличены таким правом. Очень долго было бы объяснять, каким образом и кто выдвигается, но, скажем, я не знаю, некоторые профессора Оксфордского университета или Гарвардского университета обладают таким правом. Некоторые академики и, опять-таки, большие и уважаемые институции.
Известно ли, каков численный круг кандидатов на Нобелевскую премию по литературе ежегодно?
Этот круг все возрастает, список все больше и больше. Например, я смотрел в феврале 2009 года бумаги, связанные с присуждением премии Борису Пастернаку. Там было больше сотни человек. И вообще в этот список входят не только самые знаменитые, но по каким-то причинам предпочтенные самими академиками. Этот длинный список совсем не отражает объективное состояние в литературе. Не все наличные таланты мы найдем в этом списке, даже если если в него подсмотрим тайком.
Но их несколько сотен, по крайней мере.
Да, сейчас это, конечно, несколько сотен. Ступенчато производится отсев, некий отброс. Остается сперва 100, потом 50, потом 20 и так далее. В мае в этом списке остается 5 человек. И вот этих пятерых читают уже все нобелевские академики. И затем в сентябре происходит обсуждение. На этом обсуждении, собственно говоря, кому-то ставится там 5 звездочек, кому-то 4, 3, 2, 1 и так далее.
Ежегодно пресса полощет десяток имен из года в год писателей, которые, как кажется, в этом году наконец получат Нобелевскую премию. Это все вот из интернета люди переписывают друг у друга. Это никоим образом не является отражением действительных дискуссий, закрытых в Нобелевском комитете.
Публика старается угадать механизм вынесения решения. Это совершенно естественно. Каков же этот механизм на самом деле? Видите, академики действительно пестуют свою независимость. Разумеется, они следят за политической конъюнктурой, они следят за эстетической конъюнктурой. Но у нобелевских академиков есть какие-то собственные представления о том, что есть добро, что есть зло, какие там эстетические критерии срабатывают, какие еще механизмы, какие поводы, никто никогда не узнает.
Есть ли формальные, механические, объективные данные, которые как-то учитываются академиками? Ну, там, географический принцип, не давать 2 года подряд европейцам, женщина-мужчина, мальчик-девочка, поэзия, проза или что-то еще, что-то подобное?
Безусловно, такие механизмы есть, только они не формализованы. Разумеется, если им хочется присудить 2-й год подряд какому-нибудь нигерийцу, публика скажет, ну что же вы так, неужели вы не могли кого-то другого найти? Это просто отражает вкус и хороший вкус членов Нобелевского комитета.
Нобелевская премия – одна из самых старых, если не самая старая литературная премия, на вековой дистанции. Понятно, что это отбор, при всех минусах люди есть люди, что это отбор достойный, какая-то мощная тенденция.
Безусловно, это мощная тенденция в первой половине века. У нобелевских номинаторов и у академиков был такой принцип присуждать за идеальное направление в литературе, давать премию. Что такое идеальное? Много было потрачено размышлений и мозгового вещества, чтобы определить, что же такое идеальное. Это что значит? Только возвышенное или только религиозное, только духовное произведение. Все очень сложно. Присуждают, конечно, не скандальным писателям. Если вы автор политического бестселлера или уголовного триллера или порнографического романа, вам премию практически никогда не дадут. Например, Владимир Набоков, считается, не получил премию из-за того, что написал свою «Лолиту». Хотя сейчас это смешно, почти в школе уже эту «Лолиту» проходят. Сдвигаются представления от эпохи к эпохе. И то, что казалось невозможным раньше, сейчас становится вполне допустимым. Список нобелевских лауреатов в основном отражает состояние литературного качества в тот или иной исторический период.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Юрием Векслером, были обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой и немецкий литературный критик Зигрет Лёффель. Обладательницей Нобелевской премии по литературе стала немецкая писательница Герта Мюллер. Вот так обстояли дела в четверг, 8 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но остаюсь в уверенности, что вы не уйдете с волны «Радио Свобода» сразу после новостей. Марина Тимашева с российским выпуском «Поверх барьеров». Итоги кинофестиваля «Киношок» в Анапе. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Евгения Джугашвили задела и фразой «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждено исследование того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».